В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 сентября в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И сегодня в нашем выпуске «Теракт в Грозном».
Журналисты пишут, что теракт разрушает образ мирной, стабильной и развивающейся Чечни. Но в том-то и дело, что этот образ существует отдельно от реальности.
Борьба со шпионами по-азербайджански.
Местные жители Нахчевани утверждают, что 24 августа крики избиваемых в Министерстве национальной безопасности людей доносились до близостоящих жилых домов.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. В Иране первая атомная электростанция начала поставлять электричество в государственную энергосистему. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан сегодня прибыл в Париж. Власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. ФБР и Министерство внутренней безопасности заявили, что угроза происходит прежде всего от Аль-Каиды. Предполагается, что террористы могут брать в аренду небольшие самолеты и начинять их взрывчаткой. При этом отмечается, что нет никакой конкретной информации о возможности теракта в день 10-й годовщины нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, но повышенные меры безопасности приняты. Будут. Москва продолжит контакты с Национальным переходным советом Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Совет проявил заинтересованность направить на переговоры в Россию своих представителей по экономическим вопросам, сообщил Лавров после встречи в Москве с министром иностранных дел Бразилии Антонио Патриотой. Глава российского МИДа отметил, что прежние власти Ливии не рассматриваются Россией в качестве собеседника, но бывшие руководители ливийского государства, по его мнению, должны участвовать в процессе национального примирения. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан сегодня прибыл в Париж. Он вернулся во Францию после нескольких месяцев пребывания в США в связи с расследованием выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах горничной отеля. 18 мая, вскоре после задержания в Нью-Йорке, Строс-Кан подал отставку с поста главы МВФ. Во время расследования ему было запрещено покидать США. В конце августа прокуратура закрыла дело, мотивировав решение утратой доверия к подательнице иска. После этого Строс-Кану было разрешено выехать из США. Прибытие на родину вызвало во Франции оживленные дискуссии относительно возможного возвращения Строс-Кана в политику, его участия в качестве кандидата от социалистической партии в президентских выборах 2012 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких городах Израиля в субботу прошли многотысячные демонстрации социального протеста, сообщает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
В более чем 10 крупных городах Израиля в субботу вечером прошла акция социального протеста под названием «Марш миллиона». Сотни тысяч людей собрались для того, чтобы высказать правительству свои требования социальной справедливости, то есть проведения в стране реформ, облегчающих жизнь среднего класса. Общее количество участников акции ее организаторы оценивают в 400 тысяч человек. Согласно их данным, только в Тель-Авиве собралось свыше 290 тысяч демонстрантов, а в Иерусалиме около 50 тысяч. Большая часть манифестантов прибыла из периферийных районов страны. Для этой цели были введены особые рейсы поездов с юга Израиля в центр. На прошлой неделе созданная правительством особая комиссия по решению социальных проблем, которую возглавляет профессор Мануэль Трахтенберг, закончила прием предложений от населения и в ближайшие недели должна будет выпустить первые рекомендации по реформированию рынка в стране. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Иране первая атомная электростанция начала поставлять электричество в государственную национальную энергосистему. Буширская АЭС была подключена к национальной сети в субботу поздно вечером. Церемония сдачи АЭС в эксплуатацию назначена на 12 сентября. Представитель иранского ведомства по атомной энергии объявил, что к этому дню станция будет работать на 40% от проектной мощности. Строительство АЭС в Бушире началось в 70-х годах до Исламской революции в сотрудничестве с германским концерном «Сименс». Позднее осуществление проекта велось совместно с российскими и советскими инженерами. Сроки сдачи станции многократно переносились. Иран утверждает, что ведет ядерные разработки исключительно в мирных целях. Однако Международное агентство по атомной энергии на днях выразило растущую тревогу в связи с получением разведданных о продолжении Ираном секретных разработок ядерного оружия. Празднование Дня города в Москве проходит без инцидентов. Порядок обеспечивают более 16 тысяч полицейских, военнослужащих и дружинников, сообщает пресс-служба столичной полиции. Всего запланировано свыше 600 праздничных мероприятий. Часть из них уже состоялась.
Общая сумма на празднование 864-летия столицы – рекордные 220 миллионов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем тратилось на эти цели при Юрии Лужкове. Впервые день города проходит на Красной площади. В полдень там пробили кремлевские куранты, и началось театрализованное представление с участием 2500 артистов. Ну а перед началом шоу выступили президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин. Возвращаясь к теме больших затрат, есть смысл говорить о качестве шоу. Архитектурное световое альфа-шоу 4D на здании МГУ на Воробьевых горах. Уже сейчас идет процесс регистрации этого шоу в книге рекордов Гиннесса как самой большой видеопроекции в мире. Автором шоу является Дэвид Аткинс, который был режиссером церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере, World Expo в Шанхае и Азиатских игр в Дохе. Для того, чтобы мероприятия на открытом воздухе не сорвались, власти с помощью военных летчиков из Министерства обороны разогнали облака.
Рассказывал Мумин Шакиров. В Сирии сегодня не менее 15 человек погибли в ходе продолжающегося насилия по всей стране. Об этом сообщают общественные активисты и государственные медиа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Три взрыва, прогремевшие в столице Чечни вечером в среду, унесли жизни 9 человек. Еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что этот теракт указывает на истинное положение дел. Вооруженный конфликт в республике продолжается.
Из Чечни только хорошие новости. Об этом, наверное, нужно было просить у Всевышнего в ночь предопределения, когда пишется судьба каждого мусульманина на предстоящий год. Но, увы, будущее готовило нам отнюдь не мир и спокойствие. Три смертника взорвали себя 30 августа на улице Богдана Хмельницкого в Грозном. Погибли и умерли в больницах 9 человек. А еще трое – сами смертники, чеченцы, совсем молодые люди. Журналисты пишут, что теракт разрушает образ мирной, стабильной и развивающейся Чечни. Но в том-то и дело, что этот образ существует отдельно от реальности. Ведь точно так же, то же самое, журналисты говорили и год назад. Сначала после нападения боевиков на Центарой, потом после атаки на парламентский центр в Грозном. Большинство слушателей, тех, чья реальность формируется потоком новостей, наверное, уже забыли про эти события. Действительно, в новостях теперь было другое. Например, недавнее открытие Аргун-Сити, куда глава республики Рамзан Кадыров приехал из Грозного на велосипеде. Высокие дома, прекрасные дороги, все это есть, но есть и иное. Есть многочисленные события, пусть менее масштабные, чем трагедия 30 августа, попадающие в ведомственную статистику силовиков, но не на ленты информационных агентств. В результате, подводя итоги прошлого года, федеральные силовые ведомства с тревогой указывали на многочисленные преступления террористического характера, совершенные в республике, чуть ли не больше, чем на всем остальном Северном Кавказе. А местное начальство утверждало, что таковых терактов вообще не было. То есть даже то, что скрыть было невозможно, не называли своими именами. Так это или нет, но теперь власти республики заявляют, подорвавшиеся 30 августа боевики готовили еще более масштабный теракт, который таким образом предотвращен. Но ведь говоря о предотвращении худшего, лишь подтверждают его, этого худшего, возможность. А ведь меньше чем за две недели, 18 августа, республиканские СМИ сообщили об уничтожении четверых боевиков и задержании одного в ходе спецоперации на улице Косиора в Грозном. Операцией руководил сам Рамзан Кадыров. По заявлению родственников, большинство членов этой группы исчезли 9 августа, возможно, перейдя на нелегальное положение. Трагедию 30 августа эта спецоперация не предотвратила, то есть боевиков уничтожают, а их ряды продолжают пополняться. И ночь предопределения, как видим, не открыла новую мирную страницу в истории Чечни. Вооруженное подполье здесь живо и действует. А еще в Грозном было наводнение. Причем среди затопленных оказался большой участок бывшего русла реки Сунжа. Реку несколько лет назад спрямили, русло засыпали, на этой территории построили новые высотные башни Грозной Сити. Только оказалось, что река помнит свой путь и хлынула туда, когда вода поднялась после дождей. Насилие над природой тоже не проходит безнаказанным. Но следы наводнений уберут, как и следы от взрывов. И все вернется в привычное русло. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
А что говорят люди о теракте? Каковы их настроения, ожидания? Писатель Герман Садулаев попытался сложить картину происходящего.
В Грозном после террористического акта нет ни паники, ни растерянности. Друзья рассказывают, что жизнь идет своим чередом. Люди посещают своих соседей, родственников, знакомых. Поздравляют и принимают поздравления с окончанием поста Ураза. Но мне кажется, что после этих взрывов что-то изменилось, и Грозный уже не будет таким, как раньше. Вернее, таким, каким его нам представляли. Как будто перейден Рубикон безнадежности. И город Грозный так и не стал мирным городом. И чувство безнадежности только усугубляется тем, что люди в целом восприняли сообщение о теракте спокойно, привычно. Обычное дело. Теракты, подрывы, убийства в Грозном. Опять или снова, или как всегда, обычное дело. Еще рассказывают о слухах, которые ходят среди населения, что жертв было в два раза больше, что кроме подрывов был еще и расстрел толпы собравшихся людей из автомата человеком в форме полицейского. Один из террористов был в форме полицейского, как Брейвик. Люди так и говорят и сравнивают теракт в Грозном с терактом в Норвегии. Весьма вероятно, что официальная информация о взрывах и жертвах вернее, чем слухи. Но люди говорят, потому что уже не верят средствам массовой информации. И вообще мало кому верят. Рубикон веры тоже перейден на сторону скептицизма. Кому верить? Человек в форме расстреливает собравшихся. Студент нефтяного института оказывается фанатиком-террористом. Телевизор привычно искажает действительность. Люди снова уходят в себя, возвращаются к стратегии самосохранения. Город Грозный не стал городом мирным. Силовики и власти привычно грозятся найти и уничтожить террористов. Но эти заклинания звучат нелепо. Зачем искать и уничтожать? Террористы и сами хотят уничтожиться, только они стараются прихватить с собой на тот свет побольше других людей. И пока им это удается, а значит, война с терроризмом проиграна. Война с терроризмом будет выиграна, когда террористы перестанут появляться, но для этого нужна другая стратегия. А пока Общественная палата Чеченской Республики выступила с инициативой возложить моральную и иную ответственность на близких родственников террористов. Что такое иная ответственность, не поясняется, но мы примерно представляем, что имеется в виду. И это снова нелепо. И дело даже не в том, что это незаконно, что коллективная ответственность удел диких племен, а не современного цивилизованного государства. Ради победы над терроризмом можно было бы потерпеть немного дикости. Но дело в том, что это не работает. Уже не работает. террористы, которые решили отринуть земной мир, Дунью, в сердце своем отказались от своих родственников. Они готовы убить себя, и судьба родных их тоже не волнует. А прессуя этих самых родных, можно получить только новых террористов. Терроризм, конечно, международное явление, а не беда одной только Чечни или Северного Кавказа. Теракты случаются и в Тихой Норвегии, и в Европе, и в Америке, и в Индии, везде. Это мировое зло. Но есть несколько регионов мира, где теракты не редкие трагедии, а привычное горе. Похоже, что Северный Кавказ надолго стал одним из таких, наиболее подверженных атакам террористов регионов. А власти неэффективны. Ни пропагандой и убеждением, ни насилием, даже выходящим за рамки законности, не могут достичь цели остановить террор. И мы знаем, что неэффективность в современном мире – смертный грех для власти. История прощает власти все, но не прощает неэффективности. А значит, нас ждут перемены. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Петербург.
Террористическая атака в столице Чечни, Грозном, совпала по времени с 15-й годовщиной заключения Хасавюртовского соглашения между Россией и Чечней. И 15 лет назад, и сегодня, Чеченская республика остается главной горячей точкой внутри России. Новый теракт и новые жертвы вновь ставят вопрос о политических, не силовых средствах урегулирования ситуации в Чечне. Могут ли они быть эффективны? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Для попытки ответить на этот вопрос, отмотаем пленку на 15 лет назад. 6 августа 1996 года вооруженные силы непризнанной Чеченской республики Ичкерия начали штурм Грозного. Это событие привело к поражению российского государства. Сейчас бесполезно жалеть об упущенных возможностях и о сданном на милость сепаратистам Грозном. Столь же бессмысленно обвинять российскую элиту первой половины 90-х в безволии, слабости или подверженности американскому влиянию. Тем, кто продолжает это делать, настоятельно советую прочесть текст речи Бориса Николаевича Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Проблема в другом. Дело в том, что в 1996 году у российского общества в целом не было воли к тому, чтобы бороться за Чечню. А внутри самого Кавказа очарование романтиками-националистами еще не прошло. Только спустя несколько лет в массы пришло понимание того, что переждать чеченский вызов не получится, что его можно не замечать, но он сам обратит на себя внимание. Рано или поздно. Как бы то ни было, после капитуляции 31 августа 1996 года в Хасавюрте Чечня получила отложенный статус. Таким образом, на Северном Кавказе Россия явила принципиально отличный подход от тех, которые демонстрировали Баку, Тбилиси и Кишинев. Ни одно де-факто государство, возникшее в результате распада СССР, не получало даже теоретической возможности на реализацию своего национально-государственного проекта. Москва же дала Чечне де-факто независимость сроком на 5 лет. Такая идея, не говоря уже о практике, привела бы к незамедлительной отставке любого чиновника в структурах грузинской, молдавской или азербайджанской власти. И не вина Москвы, по крайней мере, это не прямая вина, что государственное строительство в Ичкерии провалилось. Тем паче, что получившие де-факто независимость чеченские лидеры буквально с первых дней завоеванного отложенного статуса стали систематически нарушать хасавюртовские соглашения, предопределяя республиканский статус в одностороннем порядке до 2001 года. 6 сентября 1996 года в газете «Ичкерия» был опубликован Уголовный кодекс Ичкерийского де-факто государства, являющийся копией Суданского кодекса. Он фактически ликвидировал светское судопроизводство внутри Чечни. Но самое главное – это то, что в Ичкерии не была сформирована, в отличие от Нагорного Карабаха, Абхазии или Приднестровья, дееспособная власть. Не был преодолен режим Федерации полевых командиров, который способствовал ведению войны всех против всех. В этой ситуации у Аслана Масхадова, победившего на президентских выборах в январе 1997 года, была незавидная роль. Он выступал в качестве медиатора между исламистами и националистами, криминалами, политически мотивированными сторонниками независимости, террористами и противниками столь радикальных методов. Не сумев обеспечить элементарную управляемость внутри Чечни, Масхадов объективно подыграл тем боевикам, которые поставили своей задачей приумножить свой хасавюртовский успех. Именно тогда начался закат чеченского националистического сепаратистского проекта в его ичкерийской версии. В Дагестан 7 августа 1999 года вторглись уже не совсем сепаратисты, а исламисты, чьи последователи сегодня группируются вокруг Дока Умарова и лидеров различных джамаатов других северокавказских республик. Для представителей этого идейно-политического течения независимость Чечни или любой другой республики Кавказа не является самоцелью. Они борются за альтернативное общественное устройство вне России и без России. Что касается последователей националистического проекта, то многие его поборники либо перебрались в Европу, либо инкорпорировались в структуру республиканской администрации Рамзана Кадырова. К сожалению, за 15 лет новые северокавказские вызовы, заявившие о себе во всю мощь, не стали предметом тщательного анализа и понимания. Речь идет в первую очередь о перезагрузке антигосударственных угроз от сепаратизма к радикальному исламизму, а также о формировании системного сепаратизма в Чечне, при котором республиканская власть выражает свою полную внешнюю лояльность центру, но фактически выстраивает собственную вертикаль власти и реализует свой национальный проект. Как это часто бывало в нашей истории, победа все списала. Только в данном случае победа-то сомнительная. Между тем, дистанционное управление Северным Кавказом, которое господствовало в России до 1996 года и после того горячего августа, сохранилось. При таком подходе запоздалое реагирование на поступающие вызовы заменяет собой системный анализ и профилактику социально-политических болезней. В этой связи вспоминается блестящий тезис Эрнеста Ринана о нации как ежедневном плебисците. Следовательно, для упрочения гражданско-политической идентичности россиян необходимо интенсивно работать, не ограничиваясь только жесткими фразами и запоздалым реагированием на различные вызовы. И это, пожалуй, главный урок и Хасавюрта, и сегодняшнего дня. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Молодой мужчина, обвиненный спецслужбами Азербайджана в шпионаже, скончался на следующий день после ареста. Правозащитные организации уверены, что смерть явилась результатом пыток и избиений, рассказывает Зия Маджидли.
В Азербайджане продолжаются попытки найти истину в деле Тураджа Зейналова, который был обвинен в шпионаже в пользу Ирана. 24 августа пятеро жителей Нахчивана были арестованы и обвинены в шпионаже, а на следующий день один из них, Турадж Зейналов, скончался. Ему было 31. Местные жители Нахчивани утверждают, что 24 августа крики избиваемых в Министерстве национальной безопасности людей доносились до близостоящих жилых домов. По словам родственников Тураджа, он был убит в результате пыток, но в шпионаже не признался. Конец цитаты. Семья Зейналова не получила какого-либо медицинского свидетельства о причине смерти. Судьба остальных четверых молодых людей остается неизвестной. Родственники Зейналова также говорят, что шпионажем в Министерстве национальной безопасности считают то, что Турадж и другие четверо фотографировали на телефон самолеты в Нахчиванском аэропорту, а также водоемы Нахчивана. Они говорят, что круглые сутки по Нахчивану гуляют граждане Ирана, которые фотографируют все подряд, и никто их не задерживает. В официальном заявлении говорится, что 9 августа Министерство национальной безопасности возбудило уголовное дело по факту сотрудничества группы лиц с иностранными спецслужбами. По данному факту и был задержан 31-летний Турадж Зейналов. Ознакомлю с выдержками из заявления МНБ Нахчивана. Зейналов по заданию иностранных спецслужб собрал и передал им сведения о военных объектах в Нахчиване, о новом цементном заводе и его системе безопасности. Кроме того, он получил задание собрать сведения о водных ресурсах Нахчивана, об их режиме безопасности, о возможности их отравления и распространения болезней, вероятности попадания страны в зависимость от иностранных государств. 28 августа Зейналова повезли в Министерство национальной безопасности. По дороге его состояние ухудшилось, была вызвана скорая помощь, но, несмотря на оказанную помощь, Зейналов скончался. Об этом были уведомлены его родители. Ранее Зейналов сообщил о том, что страдает раком, и у него на спине, груди, животе есть раковые опухоли. Он также сказал, что делал облучение в Баку и в одной из зарубежных стран, что вызвало ожоги в указанных местах. Так говорится в заявлении Министерства национальной безопасности. Директор Бакинского института мира и демократии Лейла Юнус называет смерть Тураджа Зейналова ужасающим фактом. фактом. Она подчеркивает, что до этого случая в Нахчеване от пыток умирали в основном в структурах Министерства внутренних дел, в местах по отбыванию наказания, в армии. Теперь список мест применения пыток дополнило и Министерство нацбезопасности. Конец цитаты. Лейла Юнус громогласно заявляет, что это еще раз подтверждает известную истину. Нахчеван – закрытая лаборатория правящего клана по испытанию средств давления на общество. При этом она выражает опасения, что очень скоро методы работы нахчеванских коллег будут использовать во всем Азербайджане. Из-за рубежа на этот случай также последовала реакция. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» распространила документ, где и заявляет, если власти в Баку хотят продемонстрировать свой суверенитет над Нахчеваном и уважение своих международных обязательств, то должны немедленно обуздать региональные власти, использующие все более насильственные методы. Буквально накануне омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова направила обращение к генпрокурору страны и в Министерство нацбезопасности в связи со смертью Тураджа. А четверо правозащитниц Навелла Джафароглу, Сайду Годжаманлы, Арзу Абдуллаева и Саадет Бананьярлы намерены на днях посетить Нахчеван, чтобы самим на месте попытаться расследовать эту историю. Поедут-то они налегке, только вот будет ли им легко в Нахчеване? Зиямэ Джадли, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В январе на днях прошло заседание за круглым столом под названием «Роль России в становлении мира на Южном Кавказе». Мероприятие было организовано Юго-Осетинским филиалом Российского фонда «Институт евразийских исследований». На нем побывала Зарина Санакоева.
Участники заседания круглого стола, несмотря на заявленную тему, основное время уделили внутриполитической ситуации в Южной Осетии. Много говорилось о проблеме восстановления республики, конкретно о распределении средств, выделяемых России на этот процесс. Не обошлось без критики. Слово политологу Геннадию Кокоеву.
Для меня, как для гражданина, как для человека, который здесь живет, очень неприятная ситуация, при которой Южная Осетия в умах, в сознании многих россиян уже является черной дырой, куда проваливаются российские бюджетные миллиарды. На данный момент мы пока делаем все возможное для правомерности такого утверждения.
Один из вопросов, предложенных к обсуждению, касался консолидации общественных сил в Южной Осетии. И именно на этот вопрос обратил внимание советник президента по общественным объединениям и политическим партиям Коста Цугаев. Он обвинил правительство Вадима Бровцева в том, что год за годом в бюджет не вносятся средства на финансирование неправительственного сектора, в то время как политическим партиям, представленным в парламенте, выделено 11 миллионов рублей. По мнению Коста Цугаева, процесс восстановления должен быть прозрачным. Для этого нужно опубликовать списки тех жителей республики, чьи дома были восстановлены после 2008 года, и тех, кто до сих пор так и не дождался восстановления своего разрушенного дома. Кроме того, Цугаев затронул проблему расходования тех денег, которые перечислялись для республики в качестве гуманитарной помощи после войны августа 2008 года.
Нельзя ли вот это тоже как-то опубликовать? Причем не с безликими АО, куда там деньги выделять, или программа там то-то, там миллионы, а с именами лиц, которые эти деньги получали и ответственны за их использование. Уже два вот этих мероприятия позволят резко консолидировать общество. Они резко повысят уровень доверия людей к средствам массовой информации, которые сегодня составляют 15%. Парламенту, который составляет 12% уровень доверия.
Идея опубликовать списки вызвала еще один вопрос. В республике нет независимых средств массовой информации, которые и должны объективно освещать все эти процессы. Коста Кошта, директор телекомпании «Ногопон», заявил, что его телекомпания оставалась закрытой в течение 10 месяцев по причине неугодности некоторым чиновникам. Недавно «Ногопон» возобновила свои передачи по-прежнему в рамках эфира гостелерадиокомпании и стала вновь выпускать в эфир критические материалы о процессе восстановления. Но Коста Кошта считает, независимых средств массовой информации должно быть в республике больше.
Почему здесь этого невозможно? Почему мы так нетерпимы к чужому мнению? Та показуха, которая есть, которая бывает, она же видна издалека. Людей тошнит уже от этого.
В чем причина отсутствия независимых СМИ в республике? Участники заседания круглого стола по-разному отвечали на этот вопрос. Одни говорили, что нет условий для их развития, другие – нет заинтересованных в их создании людей. Некоторые выразили надежду, что избирательная кампания даст толчок процессу развития независимых изданий в Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Боджоришвили. И слушайте во второй части нашей программы. Должность спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе занял французский дипломат.
На плечи Лефорта ложится задача не из легких. Ему предстоит доказать руководству де-факто республик, что сотрудничество с ЕС принесет им реальные дивиденды.
Чего ждут жители де-факто республики Абхазия от нового президента?
Мне кажется, кое-кого все-таки заменят. Министра экономики, министра внутренних дел заменят, еще пару министров тоже.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Сирии сегодня не менее 15 человек погибли в ходе продолжающегося насилия по всей стране. Об этом сообщают общественные активисты и государственные медиа. В городе Махардаф в центральной части страны 9 человек погибли и 17 получили ранения при нападении неизвестных на автобус, который перевозил военных и рабочих. По сообщению агентства САНА, трое нападавших были убиты, еще один ранен. По сведениям местного координационного комитета, в ходе рейда, проведенного силами безопасности в районе Хан, Шейхван, провинции Иглиб на северо-западе страны, были застрелены 3 человека. По данным ООН, за 6 месяцев протестов в этой стране с требованием отставки президента Башара Асада погибли более 2200 человек. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна не должна приносить извинения за гибель в мае прошлого года 9 граждан Турции при штурме израильским спецназом судна, пытавшегося прорвать блокаду сектора Газа. В своем первом публичном выступлении после возникшей напряженности в отношениях с Турцией Нетаньяху выразил надежду, что странам удастся преодолеть разногласия. Турция настаивает на том, чтобы власти Израиля принесли официальные извинения за гибель турецких граждан и заявляет, что не признает законности израильской блокады сектора Газа. Ранее специальная комиссия ООН, расследовавшая инцидент, сочла применение силы Израилем избыточным, признав при этом правомерной его блокаду сектора Газа. В Таджикистане суд вынес приговоры 7 участникам вооруженного мятежа в 1998 году. Как передает Интерфакс, они получили по 16 лет лишения свободы. Однако на основании закона о амнистии срок наказания каждому из осужденных сокращен на 2 года. Его защита намерена обжаловать решение суда. Мятеж был организован бывшим полковником таджикской армии Махмудом Худайбердиевым. Его отряд в ноябре 1998 года вторгся в Таджикистан из Узбекистана. Нападение было отбито, организатор сбежал. Часть его сторонников была убита, часть задержана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибывает сегодня вечером с официальным визитом в Душанбе. Сразу после прилета Ахмадинежад планирует провести переговоры с президентом Таджикистана Имом Али Рахмоном. Среди документов, которые, как ожидается, будут подписаны по итогам встречи, соглашение о строительстве Айнинской ГЭС на севере Таджикистана, сообщает РИА Новости. Иран уже строит в Таджикистане Сангундинскую ГЭС-2 в 120 километрах юго-восточнее Душанбе по реке Вахш. В понедельник президенты двух стран запустят первый агрегат этой станции. Умер министр обороны Кубы и многолетний помощник президента Рауля Кастро Хулио Касар Ригуэрио. Он скончался в субботу от остановки сердца в возрасте 75 лет. Касас был участником революции 59 года, в результате которой пришел к власти старший брат нынешнего кубинского лидера Фидель Кастро.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На днях Брюссель объявил о восстановлении должности своего спецпредставителя на Южном Кавказе. Им стал французский дипломат Филипп Лефорт. Ему предстоит продолжить выполнение европейской политики в отношении Абхазии во влечении без признания. Лефорт также станет сопредседателем на женевских дискуссиях. Подробнее у Олеси Вартанян.
О грузинских конфликтах Филипп Лефорт знает не понаслышке. В течение 3 лет, до 2007 года, он был послом Франции в Тбилиси, после чего еще 3 года работал во французском диппредставительстве в Москве. С его назначением ЕС связывает большие надежды. Ему предстоит наладить более тесные контакты Брюсселя с Сухуми и Цхинвали. С официальным визитом Лефорт посетит Абхазию и Южную Осетию в конце сентября. Он отправится туда не только как спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, но и в качестве нового председателя от этой международной структуры на женевских дискуссиях. На плечи Лефорта ложится задача не из легких. Ему предстоит доказать руководству де-факто республик, что сотрудничество с ЕС принесет им реальные дивиденды. Дело в том, что после августовской войны предшественник Филиппа Лефорта, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Питер Семнеби, разработал рабочий документ под названием «Вовлечение без признания», в котором разъяснил политику ЕС в Абхазии. Первоначально этот шаг Брюсселя в Сухуми восприняли с воодушевлением. Но очень скоро этот настрой сменился разочарованием. В ходе предвыборной кампании Александра Анквап в прямом эфире абхазского гостелевидения спросили, что он думает о политике вовлечения без признания. Анквап ответил, что она вызывает у него улыбку.
Они много раз нас во что-то хотели вовлечь, имея в виду всегда интересы Грузии, не имея в виду никогда интересы Абхазии. Вот моя точка зрения такова. Но мы люди воспитанные. И не уклоняемся от контактов с международными организациями. Им тоже надо иногда тратить деньги, да, и получать заработную плату.
Несмотря на то, что этот вопрос обсуждался много раз, по словам Анквап, Сухуми уже долгие годы тщетно ожидает реальные инвестиции Брюсселя в проблемы Абхазии. В позиции Анквап нет ничего нового. Такие настроения высказывают и другие абхазские политики. Вячеслав Чирикба уже несколько лет занимает должность советника президента по вопросам внешней политики де-факто Республики Абхазия. Он объясняет, что разговоры о сближении теряют всякий смысл, когда параллельно с ними ужесточается процесс выдачи виз российским гражданам, проживающим в Абхазии.
Пока еще все ограничивается лишь декларациями, хотя это уже 2 года длится, и как-то уже от этого устали даже, потому что ничего не видно за этими словами конкретного. Если это назначение новое будет, оно даст какой-то импульс в этом отношении, то будет интересно посмотреть, что они могут нам предложить.
Сказал Чирикба. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба считает, что в Сухуми все еще есть люди, которые надеются на более активную политику ЕС в Абхазии.
Строго говоря, никаких отношений между Брюсселем и Сухумом сегодня не существует. Поэтому их просто надо выстраивать.
Говорит Нателла Акаба. По ее мнению, начинать надо с самого простого. Например, создание Европейского культурного центра в Сухуми, а потом и регулярных программ обучения для Абхазии. Абхазской молодежи в странах Европы.
Создать возможности для нашей молодежи учиться в странах Европы. Сегодня они могут учиться только в России. И то, конечно, слава Богу, мы этому очень рады, но было бы гораздо, наверное, интереснее и имело бы более позитивные последствия, если бы наша молодежь могла увидеть не только Россию, но и Европу.
Говорит Нателла Акаба. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к теме прошедших в де-факто Республике Абхазия президентских выборов. Победившего на них Александра Анквап называют «железным аликом». Насколько этот образ соответствует реальности, размышляет Виталий Шария.
Как известно, в 50-е и 60-е годы прошлого века во властных структурах СССР фигурировал персонаж, которого прозвали «железным шуриком» – Александр Шелепин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, а затем председатель КГБ. Так вот, учтем, что до перевода Анквапа в 1981 году на 29-м году жизни на партийную работу в Тбилиси, все в Абхазии, кроме его непосредственных подчиненных, звали будущего третьего президента Абхазии Аликом. Так его по инерции продолжали за глаза долго называть и уже после возвращения в Абхазию и избрания в 1991-м депутатом Верховного Совета. Аналогия напрашивается. Тот же имидж твердой руки, та же жесткость в общении, Впрочем, ясно, что прозвище «Железный Алик» за ним уже не закрепится. Теперь он давно Александр Золотинскович. Востребованность законности и порядка в абхазском обществе сегодня велика, и итоги выборов 26 августа это наглядно показали. Многих, правда, беспокоило и беспокоит перспектива превращения его строгости и жесткости в авторитаризм. И хочется, и колется, определил свое отношение к выбору за него один мой знакомый. «Вчера я разговорился с одним известным оппозиционером. Что ж, — сказал он, — мы все за, если он действительно сможет повести решительную борьбу с криминалитетом, с коррупцией и готовы стать рядом. Просто у многих пока представление, что это все больше слова, риторика. В обществе сегодня активно обсуждается возможный состав будущего правительства. Кого третий президент назначит премьер-министром, верного Леонида Лакербая или кого-то из более молодых? Осуществить же его намерение вообще ликвидировать данную должность возможно только в перспективе. А пока первая насущная проблема, с которой он столкнулся после избрания, это накопившийся на улицах столицы мусор. После бесконечных протестов жителей микрорайона «Маяк» пришлось прекратить вывоз его на расположенную там свалку. Спецтехника начала вывозить его на полигон в Гулрыбский район, но там, как сказал на днях в телеинтервью мэр Сухумы, недостаточно площадей, и вывозить стали под Гудауту. Расстояние не близкое, и спецтехники не хватает. Вот и пришлось избранному президенту срочно проводить совещание на такую предельно бытовую тему и искать пути решения проблемы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
До инаугурации президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап остается чуть меньше месяца, и лишь после этого станет известен состав нового правительства. Кто войдет в него и кто будет уволен? И вообще, какие ожидания в отношении кадровой политики есть у жителей Сухуми? С этими вопросами к ним обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
На ваш взгляд, что-то изменится ли, появятся ли новые люди в новой команде нового президента?
Я думаю, что да, будут какие-то изменения, и я надеюсь, что в лучшую сторону. Команда тоже, в принципе, неплохая была, но надеюсь, что на этот раз будет еще лучше. Неплохо было бы, если было бы еще и пожестче.
У нас очень много говорят о коррупции. Посадят ли кого-то из тех чиновников, которые были при прежней власти?
Может быть, как-то к этому нужно подходить с умом, наверное. Но жесткость нужна.
Мне кажется, кое-кого все-таки заменят. Министра экономики, министра внутренних дел заменят. Еще пару министров тоже.
Как ты думаешь, кого-нибудь посадят из чиновников?
Все знают внегласно, что есть чиновники, которые берут взятки. Есть в системе образования, в системе здравоохранения. Ну, почему-то в нашем обществе так стало просто как в порядке вещей. В принципе, если кого-то за дело посадят, остальным просто будет страшно, я думаю. И они побоятся что-то делать.
Он же сказал русским языком, что будут профессионалы, что будут люди порядочные, невзяточники, которые будут работать и за свою страну болеть. Это очень важно. Он справится, конечно, может не за 5 лет, это же очень сложно. Мы его еще раз выберем.
Как вы думаете, в правительство придут новые люди?
Должны прийти, им уже не справиться. Я думаю, что какие-то во всяком случае будут.
Посадят ли чиновников, которые были при прежней власти?
Если они где-нибудь поскольку скользнуться еще, может, и посадят. Попова Виктория Николаевна.
Хотелось бы, но я не уверен. Я вообще считаю, пока рядом с новым президентом не появятся просто молодые специалисты, то ничего кардинально вообще не изменится. При новом нашем новом президенте, я тоже думаю, не будет таких кардинальных изменений. Хотя, может быть, пару новых лиц появится. Уже старых или неугодных заменят и все.
Как ты думаешь, кого-нибудь посадят из чиновников? Ведь столько говорили о коррупции и так далее.
Ну, хотелось бы, конечно, но все мы реалисты. Может быть, кому-то просто отберут обратно что-то, может быть. Ну, может быть, не знаю, как показательную порку сделают кому-то.
Как вы думаете, будут ли в новом кабинете министров новые люди?
Я считаю, что да. И некоторые посты, наверное, вообще будут упразднены. А основные министры, думаю, что сменятся. Образование, МВД, сельское хозяйство. Я бы сменила и культуру.
Хотя кого поставить?
А как ты думаешь, кого-то посадят из тех, кто есть?
Я думаю, что таких скандалов не будет. Это все тише пройдет.
А как думаете, изменится все-таки состав кабинета министров?
А мне кажется, да, кардинально изменится.
И кто будут, как вы думаете?
Ну, я думаю, новые лица какие-нибудь. Ну, я надеюсь, что молодежь вовлекут в это дело.
А как вы думаете, вот кого-то из тех чиновников, которые власть, у нас только говорили о коррупции, посадят кого-то или нет?
Я сомневаюсь. Мне кажется, все останется так, как было, просто их снимут с поста и все. В плане экономики, мне кажется, надо поменять, потому что экономика стоит на одном месте, не развивается. Также надо больше молодежных программ вводить, потому что вот делать на самом деле нечего молодежи, не развиваемся. Поэтому нам приходится уезжать в другую страну.
Анаит Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Итогом выборов в самопровозглашенной республике Абхазия на этой неделе был посвящен и некруглый стол в эфире радио «Эхо Кавказа». Ведет его Андрей Бабицкий.
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили об уроках абхазских выборах для Грузии и для России. Паата, во вчерашнем своем заявлении грузинская партия «Новые правые» поздравила жителей Абхазии с прошедшими выборами и пожелала грузинскому руководству провести предстоящие выборы столь же демократично. И кажется бесспорным, что это, не признавая легитимность абхазских выборов, нынешние руководители Грузии, надо полагать, не преминут обратить внимание на их прозрачность, конкурентность, чистоту и переймут этот опыт, чтобы еще больше укрепить репутацию своей страны как флагмана демократии на постсоветском пространстве. Как вы думаете?
Однозначно, я тоже согласен. Хотя, в самом деле, эти выборы не соответствуют законодательству Грузии и международному праву. То, что там произошло, это однозначно заставляет довольно интересно. И считаю, что выборы, которые прошли в Абхазии, самые лучшие выборы, которые проходят на территории Грузии. Потому что считаю, что это наиболее демократические выборы прошли там. Хотя там, опять-таки, говорю, что не признаются ни грузинским законодательством, ни международным правом.
Алексей Мухин, ну, к вам чуть более серьезный вопрос. Честные выборы проходили и на других постсоветских территориях, но, скажем так, общий авторитарный тренд разрушил эту традицию, не дав ей сложиться. Не может ли случиться так, что вот эти демократические выборы в Абхазии окажутся последними, если Александр Анквап, как опасаются многие, попытается централизовать власть? Ведь ему нужно лишить оппозицию на следующих парламентских выборах блокирующего пакета акций, чтобы провести изменения в Конституцию. А сделать это, вот, судя по итогам президентских выборов, будет не очень просто, поскольку его конкуренты в сумме получили 40%.
Знаете, Александру Анквабу не нужно централизовывать власть, ему необходимо грамотно заниматься тем, чем занимался в свое время Сергей Бадзаб, что есть лавировать между Турцией и Россией и получать преференции от одних и от других. Я думаю, что если ему это удастся, то у него конкурентов, политических конкурентов, просто не будет. А он сможет дать народу Абхазии то, что народ Абхазии, собственно, хочет. Народ Абхазии хочет, скорее всего, независимости. Скорее всего, он хочет гарантии защиты, как это не больно звучит для соседней Грузии, от нее, от Тбилиси. И он, судя по всему, эту гарантию получит, если не в России, то у Турции. И Россия, и Турция это прекрасно понимают. Поэтому в какой-то степени Абхазия, объявив такой тендер, кто защитит Абхазию, сделала выигрышный ход. И мне кажется, что централизация власти здесь будет не только ненужной, но и вредной даже.
Ну, он, собственно, объявил об таких планах. Но все-таки мы о выборах. Вот скажите, Алексей, с чем связана вот эта ситуация в Абхазии? Почему там удалось именно так уже не первый раз провести выборы? И может ли она уберечь свои хрупкие достижения от экспорта, ну, скажем так, российской политической модели? Есть ли у абхазов какой-то секрет особый, какое-нибудь традиционное неприятие централизации, или они вот задержались в этой неоформленной политической стихии 90-х годов, которую принято было считать демократией?
Вы знаете, у российской политической модели своеобразной есть одно очень весьма характерное свойство. Это чисто российская модель. Экспортировать ее крайне сложно, по той простой причине, что по размерам Абхазия несопоставима с Россией. И там процессы контролировать, и контролировать, в свою очередь, их транспарентность гораздо проще, чем в России. Потому что защиты от дурака-чиновника на российских просторах просто нет. В то время как в Абхазии это сделать довольно просто. Я так понимаю, что абхазам просто не нужны какие-то ухищрения, потому что это страна соседская. Я имею в виду то, что все там знают друг друга, и было бы глупо политикам манипулировать населением, потому что все прекрасно знают, кто чего стоит. И это является своеобразным залогом того, что выборы проходят относительно демократично.
Паата Закаришвили, как вы считаете, действительно, если предстоящие в Грузии выборы окажутся не слишком чистыми и демократичными, как опасается оппозиция, сложится ли такой публичный тренд, что Абхазия, самопровозглашенная республика, обходит Тбилиси по демократическим очкам?
Ну да, это ощущение может сложиться в самом деле, потому что те выборы, которые проходят на остальной территории Грузии, конечно, желают лучшего с демократической точки зрения. Поэтому, конечно, если постоянно будет в глаза бросаться более демократичные выборы там, на территории Абхазии и менее демократические выборы на остальной территории Грузии, конечно, это будет международным, скажем так, наблюдателям будет дать возможность сказать, что куда мы толкаем Абхазию. Потому что Грузия должна, конечно, вынести урок из этих выборов и, соответственно, предпринять серьезные шаги в сторону демократизации Грузии. То я хотел бы все-таки сказать насчет Анкара, что главный вызов это коррупция и криминал, потому голосовали за него, потому что и Шамба, и Хаджиба, и Анкваба, все трое заявляли о независимости. То есть это не было главным, то, что их выделяло. А как раз борьба с коррупцией и с криминалом было главное, потому независимость как-то они, по их мнению, по их взгляду, по их стандартам как-то определились. СИС защиты от Грузии тоже. Оккупационные войска России достаточно гарантируют безопасность Абхазии от неожиданных, скажем так, вторжений грузинских войск. Так что здесь не боятся Абхазии уже агрессии Грузии. Что касается Турции, я считаю, что Турция ничего не будет предпринимать в Абхазии без учета интересов Грузии и России, потому я не считаю, что Турция такая важная фигура, что можно ставить наравне с Россией. Скорее всего, Грузия российский ОС будет влиять на процессы в Абхазии, и грузино-абхазские, конечно, отношения, которые, к сожалению, сегодня не существуют. И это самая главная проблема, почему там Грузия не может реализовать свои какие-то интересы с учетом абхазских интересов.
Да, вот Алексей Мухин, как раз резюмируя то, что сказал Паата, мне тоже кажется, что, может быть, Александру Анкваб гораздо меньшей степени важно решать внешнеполитические задачи, сколько обратить внимание на то, что происходит внутри страны.
Да, безусловно.
Но вы как раз начали с того, что Анкваб должен лавировать между Россией и Турцией.
Совершенно верно, потому что основные инвестиции, которые делаются на территории Абхазии, и это так получилось после грузинской агрессии в 2008 году, это российские и турецкие. Поэтому я и говорил, что ситуация, конечно, направлена не вовне из Абхазии, во внешний мир, а наоборот. Внешний мир очень активно влияет на внутриполитическую обстановку в Абхазии. Поэтому лавирование, собственно, происходит, как это ни странно звучит, не на внешнем треке, а на внутреннем треке. И Анклаб здесь давал фору своим, ну и дает по-прежнему своим соперникам по выборам. И именно поэтому, я так понимаю, совершенно инстинктивно абхазский народ выбрал именно его. Причем выбрал, конечно, с помощью политтехнологий, потому что и в отношении Шамбы были произведены некоторые действия, которые, скажем так, позволили Анклабу не проводить второй тур, а победить сразу в первом.
Ну, я бы поспорил насчет...
Он уверен в себе политик, это чувствуется. Ведь обычно злоупотребления на выборах происходят от неуверенности правящей партии, которая пытается удержать свою власть. Это комплекс неполноценности, который реализуется с помощью грязных технологий. А в данном случае это было не нужно, и поэтому Анклаб победил. Впрочем, это всех устроило, даже его противников.
Ну, я бы поспорил относительно инстинктивности выбора в Абхазии. Мне кажется, что действительно Паата прав, что люди выбрали Анклаб за обещание навести порядок. Благодарю вас. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог Паата Закаришвили и из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Не круглый стол вел Андрей Бабицкий. Продолжаем программу. На этой неделе прошла встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток. На встрече шла речь о фактах превышения сотрудниками правоохранительных органов на Северном Кавказе своих должностных полномочий, рассказывает Мурат Гукимухов.
Член Совета межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Олег Хабибрахманов приводит метафору, принадлежащую Сергею Пашину в прошлом федеральному суде из Москвы. Если вас на улице остановил сержант милиции и сказал, что он вас посадит на 7 лет, будьте уверены, он говорит правду, потому что у нас виновность человека определяется не в суде, а с того момента, когда он задержан по подозрению в совершении преступления. Конец цитаты. Все остальное, принуждение подозреваемого к самооговору, фальсификации обвинений, вопрос сугубо технический, который в российских судах мало кого интересует, говорит Олег Хабибрахманов.
система наша и правоохранительная, и оперативная, и судебная, эта система все носит репрессивный характер. Вряд ли это можно называть правосудие. Правосудие определяет, насколько его конкретно упечь в тюрьму. А то, что он виноват, понятно уже потому, что он в этом суде находится в наручниках.
Удушение пластиковым пакетом, пытки электрошоком, избиение пластиковыми бутылками с водой или мокрыми полотенцами, чтобы не оставлять следов побоев. Этот набор способов добиться признания подследственного в российском обществе знает почти каждый. Практикующий адвокат из Ставрополя Владимир Постанюк говорит: «Все без исключения подследственные знают, что их ждет после заключения под стражу. Сама мысль о предстоящих мучениях способна сломить волю человека».
Когда следователь намекает, что у него существует право избрать меру пресечения, а подозреваемый знает эту статистику и известные способы пыток, про которые в средствах массовой информации говорят, то тяжело убедить подзащитного любого, что лучше отстаивать свою невиновность, нежели идти на так называемый компромисс, который следствие предлагает часто.
Попытки обжаловать в суде неправомерные методы следствия тщетны. Адвокат Постанюк говорит, что на его памяти достаточно пальцев одной руки, чтобы перечислить случаи, когда удавалось в суде доказать, что подследственного пытками вынудили к самооговору.
Основная масса судей – это бывшие следователи, бывшие прокурорские работники, которые всю жизнь были стороной обвинения, потом становятся судьей, отойти от этого уже не могут. То есть у нас единицы сейчас можно на практике, так сказать, посмотреть, кто стал судьей, который ранее работал, например, адвокатом.
Комитет по пыткам приветствует желание Александра Бастрыкина разобраться с незаконными методами следствия. Однако сотрудники комитета не представляют себе, как, например, эту работу можно будет провести в Чечне, где закон – это личная воля Рамзана Кадырова, а представители федеральных властей так же бесправны, как и население республики, говорит Олег Хабибрахманов.
Старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Игорь Александрович Соболь, например, просто не может пройти на территорию обыкновенного районного отдела милиции. Федеральный закон дает ему такие полномочия, однако его просто-напросто не пускают. И ссылаются на приказ министра внутренних дел Алханова за номером 100 о пропускном режиме на территорию органов внутренних дел. Следователи сделать ничего не могут, даже если хотят. Потому что воевать в Чечне с ОМОНом или с так называемым нефтеполком или с полком патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмада Хаджи Кадырова – это просто опасно. Следователи просто боятся. Да, в Чечне следователям дают пистолеты. Ну и что? Это их не обезопасит.
По мнению экспертного сообщества, главная проблема в том, что силовики не считают пытки занятие позорным. В этой среде существует убежденность, что они спасают Россию от нашествия преступников, ведут войну, в которой все средства хороши. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Условия заключенных в Грузии тоже остаются поводом для критики со стороны правозащитников. Эта проблема постоянно выделяется как одна из главных в ежегодных парламентских докладах народного защитника. На этой неделе сотрудники аппарата омбудсмена опубликовали предварительные результаты мониторинга, проведенного в исправительных учреждениях региона Имереты. Какие именно проблемы беспокоят заключенных в этих местах, в сюжете Нонны Суварян.
Последние два года Рамаз Патарая, отбывающий срок наказания в Кутейском исправительном учреждении номер 2, прикован к инвалидной коляске. Самостоятельно передвигаться он перестал после того, как был избит двумя сотрудниками этого учреждения. Права Рамаза Патарая защищает юрист Центра по правам человека Нину Андриашвили. За минувшие два года она тщетно пыталась выяснить имена избивших Патарая конвоиров. И только 22 июля нынешнего года Андриашвили добилась проведения процедуры опознания, после которой конвоиры, покалечившие Патарая, были арестованы. Адвокат уверена, что правоохранительные органы вынуждены были смириться с неизбежным, узнав, что дело передано в Страсбургский суд.
Страсбург требовал от государства уточнений деталей, которые были указаны в нашем иске. В сентябре истекает срок, предоставленный для ответа. Думаю, это стало причиной ускорения их действий, ведь раньше, несмотря на наши многократные обращения, реакции не было. Теперь же они решили подготовиться к Страсбургу.
Избиение заключенных – не редкость в Кутаисском пенитенциарном учреждении номер 2. Об этих проблемах говорят и результаты мониторинга, который провели сотрудники аппарата народного защитника. Более 600 заключенных из 1400 свидетельствуют об ухудшении ситуации. Сам омбудсмен также утверждает, что с заключенными в тюрьме обращаются плохо.
Заключенные боятся выходить на улицу гулять, также боятся стучать в дверь, потому что если они посмеют и постучаться или откроют форточку, могут избить всю камеру. Очень часто их переводят в бокс. Это вообще незаконно, потому что тюремная администрация не имеет никакого права содержать заключенного в так называемом боксе. Это маленькая комната типа камеры, где нету ни стула, ни скамейки. И там они в полуголом виде содержатся от 3 до 24 часов и после этого переводятся уже в карцер.
В отличие от Кутаисского, ситуация улучшилась в Киркутском учреждении номер 14, где администрация активно общается с заключенными, пытаясь решить их проблемы. Что касается еще одного исправительного учреждения региона Имерети, Хонской тюрьмы номер 13, то народный защитник неоднократно рекомендовал властям ее просто закрыть. Условия содержания заключенных в ней не выдерживают никакой критики. Георгий Тугуши с сожалением отмечает, что зачастую в Министерстве по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи говорят об идеальных условиях в тюрьмах.
Я посоветовал министерству вместо того, чтобы день и ночь по телевидению вещать, что там все цветет, посмотреть на проблемы, на которые народный защитник указывает уже в третьем или в четвертом своем отчете.
Прислушиваются или нет в министерстве к совету Тугуши, узнать так и не удалось. Сотрудники отказываются от комментариев, а в пресс-службе на звонки не отвечают. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последняя новость, которую мы получили, пока шла наша программа. В Дагестане убит лидер хасавюртовской группировки боевиков Ибрагим Мухучев, известный по кличке Абу Умар. Мухучев вместе с женой был заблокирован в одном из частных домов в Хасавюрте. Открыв стрельбу, он пытался прорваться из оцепления и был убит ответным огнем. Жена Мухучева также убита, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов. По данным правоохранительных органов, Мухучев был причастен к терроризму и убийствам. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Ботюришвили. До завтра. Всего вам доброго.